десятилетие взрыва дома в Буйнакске, угрозы в адрес московских правозащитников. Почему американские республиканцы становятся все правее? Обзор блогов. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой теме этого часа информационной программы «Время свободы». 10 лет назад, 4 сентября, в дагестанском городе Буйнакск был взорван жилой дом. После этого с интервалом в несколько дней подобные взрывы произошли в Москве и Волго-Донске. В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 получили ранения. По версии следствия, организаторы взрывов – арабские наемники Хаттаб и Абу Умар, воевавшие на Северном Кавказе. Исполнители одного из терактов Адам Декушев и Юсуф Крымшамхалов приговорены к пожизненному заключению. Различными деятелями и организациями выдвигались и альтернативные версии трагедии. Некоторые эксперты говорили о следе ФСБ в этих терактах. Судебные процессы над террористами были закрытыми, что оставило немало вопросов. Рассказывает Мумин Шакиров.
4 сентября 1999 года в результате подрыва автомашины со взрывчаткой рухнули два подъезда пятиэтажного жилого дома в дагестанском Буйнакске, и под завалами погибли 58 человек. Спустя пять дней, но уже в Москве на улице Гурьянова, был взорван девятиэтажный дом, погибли 100 человек. 13 сентября уже рвануло на Каширском шоссе, где под руинами восьмиэтажного дома обнаружили тела 124 жильцов. Спустя три дня эхо взрывов докатилась до Волгодонска, где взлетел на воздух грузовик, и от детонации рухнул фасад девятиэтажного дома. Из завалов было извлечено 18 человек. Версии в те дни появлялись одна за другой. Виновными назначали чеченцев, ваххабитов, арабов, Басаева, но на скамье подсудимых оказались жители Карачаева-Черкесии Адам Декушев и Юсуф Крымшамхалов. 12 января 2003 года Московский городской суд приговорил причастных к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске Декушева и Крымшамхалова к пожизненному заключению. Непосредственный руководитель операции ЧМС Гачияев был объявлен в международный розыск. Но отдельные эксперты и наблюдатели не поверили официальному следствию. По одной из версий, к терактам были причастны спецслужбы. Позже эту версию развили в своей книге бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко и историк Юрий Фельштинский. С Фельштинским беседовал наш коллега Михаил Соколов.
У меня не было изначально концепции, а не ФСБ ли взрывало дома. То есть мне такая дурацкая мысль просто в голову не приходила. Я просто стал смотреть, ну, что же все-таки произошло вот с этими взрывами. Какие-то моменты меня там смущали в самом начале. Рязань, конечно, смутила. Учения так называемые. И когда я понял, что дома взрывало ФСБ, по крайней мере, уж точно не чеченцы, для меня это было просто крушение очень-очень-очень многих моих надежд. Но, кстати говоря, когда был опрос после первой публикации в «Новой газете» в августе 2001 года глав из нашей книжки, то примерно 50% считало, что да, есть вероятность, что дома взрывал ФСБ. Не нужно, опять же, делать вид, что мои выводы были такими выводами совсем уж одиночки.
11 ноября 2003 года в московских новостях были опубликованы сенсационные интервью с бывшим офицером ФСБ Михаилом Трепашкиным и Марком Блюменфельдом, бизнесменом, который сдал помещение в доме на улице Гурьянова. Из их слов следует, что арендатором помещения был не Ачмес Гачияев, а некий Владимир Романович, ранее замеченный в связях с ФСБ. Правозащитники и политики также не остались в стороне от событий, и по инициативе покойного депутата Госдумы Сергея Ющенкова была организована общественная комиссия по расследованию причин взрывов домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Вот что рассказал Радио Свобода секретарь этой комиссии Лев Левинсон.
Несмотря на депутатские возможности, на многочисленные запросы, какой-то принципиально новой информации получить не удалось. И комиссия потому, собственно, и прекратила фактически свою работу с 2004 года, потому что без уже депутатских мандатов что-то искать дальше было просто бесполезно. Я не скажу, что эта работа к нулю свелась. Некоторые выводы самого процесса общественного расследования сделать можно. И основной вывод – это то, что власть отказалась сотрудничать с депутатами, с представителями общественности, что характеризует соответствующим образом этот режим. Но то, что мы подтвердили или опровергли вывод известной книжки под названием «ФСБ взрывает Россию», этого, конечно, сказать нельзя. На мой взгляд, такое утверждение, которое вынесено в заглавие, что ФСБ взрывает Россию, все-таки строго юридически, строго доказательственно подтвердить нельзя. Но я бы под этими словами подписался, так сказать, в переносном смысле, что политика ФСБшная приводит к таким трагедиям, которые Москву затронули, которые до сих пор сотрясают Северный Кавказ.
Неудовлетворенными остались и жители разрушенных в результате теракта домов, той частью приговора, которая определяет размеры компенсации и устанавливает ответчиков по гражданским искам, рассмотренных в рамках уголовного процесса, говорит адвокат Игорь Трунов, известный как защитник интересов пострадавших от террористических актов.
Там официально было признано 2000 человек потерпевшими, и они получили в случае гибели близких родственников всего по 5000 рублей. И в судах мы выиграли дела на достаточно серьезные суммы, но на тот момент действовал закон о том, что вред возмещается за счет террористов. Да, я участвовал в процессе над осужденными к пожизненному лишению свободы террористами, это Декушев и Кравшамхалов. В рамках этого процесса, вот, допустим, Тамаре Горбылевой удовлетворили иск на 8 миллионов рублей. За все эти годы она от этого исполнительного листа не получила ни копейки. 50 рублей получили ребята из Волгодонска, у которых погибли близкие родственники. Поэтому практически ничего не получилось из возмещения вреда, и государство не оказало никакой помощи. 5000 согласно вот этой материальной помощи, которая регламентировалась отдельным постановлением правительства, были выплачены. Все остальные победные реляции и сумасшедшие суммы, которые фигурировали в судебных решениях, оказались пустой формальностью. Ну, в общем, я и изначально это понимал. А квартиры получили не все, очень долго судились по этому вопросу. И ведь вы понимаете, когда взорвали дом и не стало квартиры, квартира — это часть вреда. Ведь в квартире есть имущество, мебель, аппаратура, электроника, драгоценности. Это то, что наживается всю жизнь. И вот когда этого всего не стало, и даже если вам дали квартиру, а это пустые стены, люди первые несколько лет спали на полу, потому что не было денег, чтобы купить кровати, потому что это в основном коснулось тех, кто был в пенсионном возрасте. С нашей пенсией, конечно, не разбежишься сразу купить мебелировку, обстановку, электронику. Конечно, остро стоял вопрос возмещения вреда в части утраченного имущества.
По словам Игоря Трунова, многие потерпевшие до сих пор обращаются в суды, в Министерство финансов России и другие организации по поводу компенсации за моральный вред. Но положительного решения не предвидится, считает известный адвокат. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозненском районе Чечни в результате обстрела ранены два милиционера. Московское бюро по правам человека заявило об угрозах в адрес своих сотрудников. Мосгоризбирком зарегистрировал избирательные списки всех 6 партий, которые будут бороться за депутатские мандаты на выборах в Московскую городскую думу 11 октября. На Украине расследуют причины массового заболевания детей в крымском городе Джанкой. Human Rights Watch считает политически мотивирован судебный приговор казахстанскому правозащитнику Евгению Жовтису, обвиненному в непредумышленном убийстве. В городе Урумчи, центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, продолжаются акции протеста. Суд в Мьянме рассмотрит апелляцию лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи на вынесенный ей недавно приговор 18 сентября. И главная, пожалуй, сегодня трагическая международная новость. В Афганистане в результате взрывов цистерн с горючим погибли не менее 90 человек. Они, цистерны, были похищены талибами. В ходе операции международных сил по бензовозам был нанесен авиаудар, результатом которого и стал сильнейший взрыв. Среди погибших много мирных жителей. Новая трагедия в Афганистане – одна из важных сегодняшних тем итогового выпуска программы «Время свободы». В эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей ведет программу Андрей Шарый. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
И начнем с... какие любопытные темы международные, прежде всего, давайте с этого начнем.
Ну, например, газета «Таймс» в статье «Холодная война в Арктике», автор статьи Роджер Ховард, пишет: «Резкое изменение климатических условий в Арктике, личным свидетелем которого на этой неделе стал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, и это его встревожило, грозит всему прочему миру не только экологической катастрофой, но и напряженнейшей политической борьбой между правительствами стран, соперничающих за ресурсы региона. Арктическая пятерка – США, Россия, Норвегия, Канада и Дания, владеющая Гренландией, активно стремится закрепить за собой права на спорные части неосвоенной территории, на которую ранее никто и не претендовал. Частично это объясняется тем, что из-за сокращения площади ледяного покрова открылись для эксплуатации громадные предполагаемые запасы нефти. Возможно, они составляют до 13% неразведанных мировых запасов нефти и до 30% неразведанных запасов природного газа. Пока что эксплуатация большей части этих запасов коммерчески невыгодна. Это дорого и технически сложно. Помимо вопроса о природных ресурсах, Россия обеспокоена перспективой открытия, так сказать, четвертого фронта, когда враждебное государство сможет провести флот через Северный полюс и ударить по расположенным вдоль северного побережья военно-морским базам и важнейшим месторождениям нефти и газа. Точно так же США опасаются появления иностранных судов у берегов Аляски, вблизи нефтяного месторождения Прудо-Бэй, извините, и важнейших прибрежных радаров. Гренландия и Исландия также имеют громадное стратегическое значение, так как они контролируют важнейшие трансатлантические маршруты. Россия и Норвегия претендуют на одни и те же части Баренцева моря. Канада и Дания на остров Ганса у берегов Гренландии, а Канада и США спорят из-за стратегически важного участка в море Бофорта. Эти конфликты, вероятно, будут разрешены мирно, но любые международные трения с участием России легко могут перерасти в прямую конфронтацию, заключает «Таймс».
Ну, «Таймс» пишет о виртуальных дипломатических конфликтах, которые, все-таки будем надеяться, не перерастут в настоящие. Между тем, главная тема, международная, мемориальная тема этой недели, это, конечно же, 70-летие начала Второй мировой войны. В Гданьске прошли, как мы помним, 1 сентября мероприятия международные, посвященные памяти этого события. В них участвовал Владимир Путин. Как мы выясняли на волнах Радио Свобода в предыдущие дни, очень странно освещалось это событие, в частности, в российском официозном телевидении. Разные мнения, что произошло и так далее. А что пишут западные газеты?
К обсуждению открытого письма Путина присоединился и журнал Forbes. «Историк Путин», так озаглавлена статья Анны Борщевской. Письмо Владимира Путина на страницах польской газеты «Выборча», в котором он впервые осудил пакт Молотова-Риббентропа, в обзоре Форбса выглядит таким образом. «Путин так и не извинился перед польским народом за действия Советского Союза», подчеркивает журнал. Вместо извинения он говорит, что у Советского Союза не было иного выбора, и ему пришлось пойти на сделку с нацистской Германией, и Путин обвиняет Францию и Германию в том, что они раньше Советского Союза заключили свои пакты с Гитлером. Но, отмечает Форбс, хотя британский премьер-министр Чемберлен и французский премьер Деладье и ошибались в своих действиях, Лондон и Париж, по мнению Форбс, руководствовались интересами мира. Москва же стремилась к территориальному захвату и расширению советской территории. Путин впервые признал факт массового уничтожения советами в 40-м году польских офицеров в Катыни. «Мы обязаны вместе с польским народом хранить память о жертвах этого преступления», — написал он. Однако затем Путин, как подчеркивает Forbes, сразу принизил истинное значение этого преступления перед польским народом, представив пересмотренную версию истории. Мемориалы Катынь и Медная, как и трагическая судьба русских солдат, взятых в польский плен в ходе войны 20-го года, должны стать символами общей скорби и взаимного прощения. «Ставить знак равенства между этими эпизодами непозволительно», пишет Forbes. «Солдаты Красной Армии, захваченные в плен в конце гражданской войны в России, умерли в результате эпидемии, хотя она и усугублялась из-за плохих условий содержания военнопленных в лагерях. В результате этой же самой эпидемии умерли многие польские военнослужащие. Когда люди стали умирать, польские власти постарались улучшить условия содержания. Ситуация была совершенно иной в 40-м году, когда НКВД целенаправленно уничтожало безоружных польских солдат и офицеров. Истинное примирение нельзя строить на искажении истории», напоминает Forbes. «Москва по-прежнему переписывает историю, и ее уроки остаются невыученными.
Ну, практически Forbes цитирует Леха Качинского, завершение его речи 1 сентября, который, кстати, не показали по российскому телевидению. Вот этот кусок. Спасибо, Иван. Обзор свежей международной печати подготовил мой коллега Иван Толстой. Возвращаемся к новостям сегодняшнего дня. В сводке вы уже слышали. Исполнительный директор Московского бюро по правам человека Александр Брод сообщил об угрозах, поступивших в его организацию по электронной почте от радикальных националистов. Бюро намерено обратиться к генеральному прокурору и главе МВД России с просьбой провести расследование. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Московское бюро по правам человека специализируется на мониторинге ксенофобии и экстремизма на почве национальной нетерпимости. Очередная угроза в адрес сотрудников бюро, по словам Александра Брода, поступила в пятницу утром.
В этом письме содержались угрозы, содержались оскорбления, мигрантофобные рисунки и подпись «Хай Гитлер». Я связываю появление этого злобного письма и угроз с тем, что в последние дни Московское бюро по правам человека сделало несколько заявлений антифашистского характера. Они касались книжной ярмарки на ВДНХ, где экспонируются книги религиозных публицистов крайне националистического толка. Мы сделали несколько обзоров, где критиковали акции и деятельность ряда национал-радикальных, шовинистических, антимигрантских организаций. Я связываю впрямую появление этих угроз, этого письма, с ростом активности нашей организации и ряда других правозащитных организаций.
По словам Александра Брода, в прошлом ему уже приходилось обращаться в правоохранительные органы с просьбой провести расследование по фактам электронных угроз. Но ему отказывали, ссылаясь на технические сложности. Ситуацию комментирует специалист в области интернет-права, доктор юридических наук Илья Расолов.
Технически определить и вычислить даже не то, что провайдер, а конкретное лицо, которое систематически, ведь речь идет о систематически распространяемой информации с угрозами, возможно. Это обычная рутинная работа следователей и правоохранительных органов.
Письма с подобными угрозами многие правозащитники получают регулярно, отмечает Александр Брод.
Не хотелось бы, чтобы трагический список наших коллег-правозащитников, в котором и Николай Геренко, и Тимур Кочерало, и другие, пополнялся новыми людьми. Мы считаем, что в России резко обострились проблемы ксенофобии, мигрантофобии. Государство пока еще недостаточно активно противодействует этим проблемам. Должна быть соответствующая реакция на подобные письма и выпады.
Московское бюро по правам человека намерено обратиться к руководителям правоохранительных органов России с просьбой провести расследование. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор на российские темы. Финансирование муниципальных и государственных клиник Санкт-Петербурга в период кризиса под угрозой резкого сокращения. Об этом говорят сами медики. Вместе с этим в Петербурге существенно изменилась структура потребления медицинских услуг. Меньше горожан стало обращаться в платные клиники. Если частная медицина падет жертвой банкротств, а государственная придет в упадок из-за недофинансирования, город ожидают большие проблемы, рассказывает Татьяна Вольская.
Очереди в поликлиниках, дороговизна в аптеках, невозможность месяцами попасть к врачу-специалисту – все эти проблемы существовали в городе давно. Но теперь зарплаты людей заметно сократились, кто-то вообще лишился работы, так что о посещении платного врача многие тоже стали задумываться. Как же чувствуют себя в этих условиях частные клиники, говорит президент медицинской ассоциации Петербурга Борис Тайц.
Реально, конечно, обращение сократилось. Те люди, для которых была грань и доход был дополнительный, которые они могли направить на посещение частной клиники сегодня, вынуждены будут вот эти вот расходы сократить. Потом те люди, для которых это было не основным звеном, он тоже подумает, вот поставить машину и ходить пешком, но все-таки ходить к врачу. Либо все-таки продолжать ездить на машине, но отказаться от врача.
А вот по экстренным показаниям обращение в платные клиники становится только больше, не в последнюю очередь, потому что обычные бесплатные больницы переполнены.
200 человек лишних лежит. Что значит лишних? И Ему же не сказали в поликлинике, ты придешь, но тебя в коридор положат. Система МС ему сказала, все будет бесплатно и соответствовать. Сегодня назовите любую больницу. Мариинская, Елизаветинская, Александровская, 15-я, Покровская, Институт скорой помощи, 26-я, они перегружены. А вот здесь срабатывает другой механизм. Когда у них есть вариант попасть в коридор или в палату перегруженной, а там где-то есть палатка повышенной комфортности. Так бы, может, и не пошел. Нет, вот в этих условиях я находиться не могу. И хочу оплатить вот эти услуги. Сегодня палаты повышенной комфортности заполнены полностью.
Между тем, ситуация могла бы улучшиться, если бы частные клиники сотрудничали с системой обязательного медицинского страхования. Но пока это невозможно, говорит начальник отдела по работе с гражданами территориального фонда обязательного медицинского страхования по Петербургу Геннадий Лопатенков.
Тариф обязательного медицинского страхования покрывает не все статьи расходы медицинского учреждения. И поэтому, например, любой стационар государственный, любая поликлиника за лечение получает деньги и из обязательного медицинского страхования, и из бюджета. А частная клиника не получает из бюджета. И, соответственно, ее работа не может быть рентабельной. Поэтому право есть, возможность есть, а реально система нашего обязательного медицинского страхования покрыть издержки частной клиники, в отличие от государственного учреждения, не может. Потому что на прошлый год каждый второй рубль зарплаты в Санкт-Петербурге проходил в теневом режиме. Теневизация экономики будет нарастать, и, соответственно, количество денег, поступающих в системы социального страхования, будет уменьшаться. Естественно, в этих условиях частным клиникам еще более невыгодно будет работать в МС.
Беда в том, что в городе давно сложилась практика говорить о достижениях, умалчивая о недостатках, считает Борис Тайц.
Любая власть хочет показать себя с лучшей стороны. Что самое печальное, они начинают сами в это верить. Их приглашают открывать новые больницы, новые поликлиники. Стараются, чтобы не заходили там, где плохо. И у них складывается впечатление, что лучше стало. Оперируют цифрами. Сколько миллионов потратили на закупку лекарств, постройку больниц. С одной стороны, да, такого бюджета, какой был в прошлом году, город не видел никогда. Более 50 миллиардов рублей. Закупались оборудование, проводились ремонты. Но с другой стороны, посмотришь, мы просто дошли до того дна, когда все учреждения были просто в разрушенном состоянии. И чисто политически порой выбирались несколько учреждений. Ну, например, онкологический диспансер. Вот Мариинская больница, им повезло. Ну, 23-я больница наполовину отремонтировали, 40-я больница. Но на руках моих пальцев, так сказать, я могу пересчитать все. А ведь стационарных учреждений 73 в городе. А там, где не вкладывались, они стали еще хуже. И поэтому, когда люди, послушав про цифры, приходят в больницы, в которых разорваны линолеум, протечки, кровли, ободранные стены, где ремонт 20 лет не проводился, просто сказать, не соответствует элементарным требованиям санитарных норм.
Таков, по мнению Бориса Тайца, печальный итог тучных докризисных лет в городском здравоохранении. Он становится еще печальнее, если подумать о лекарствах, поскольку деньги, выделенные на многие жизненно важные препараты, по мнению Тайца, нынешней осенью закончатся. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. На очереди главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане в результате взрывов цистерн с горючим погибли не менее 90 человек. Как выяснилось, цистерны были похищены талибами. В ходе операции международных сил по бензовозам был нанесен авиаудар, результатом которого стал сильнейший взрыв. Среди погибших много мирных жителей. В Грозненском районе Чечни в результате обстрела ранены два милиционера. До этого в Чечне было задержано несколько человек, которые, как предполагается, собирались совершить взрывы и нападения. В дагестанском городе Буйнакск вспоминают погибших при взрыве жилого дома 10 лет назад, 4 сентября 1999 года. В последующие дни теракты были совершены в Москве и Волгодонске. Погибли более 300 человек. Московское бюро по правам человека заявило об угрозах в адрес своих сотрудников. Глава этой правозащитной организации Александр Брод сообщил, что письмо с угрозами было получено сегодня утром по электронной почте. Мосгоризбирком зарегистрировал избирательные списки всех 6 партий, которые будут бороться за депутатские мандаты на выборах в Московскую городскую думу 11 октября. Сегодня были зарегистрированы кандидаты от партии «Яблоко» и «Патриоты России». На Украине расследуют причины массового заболевания детей в крымском городе Джанкой. Госпитализированы более 80 воспитанников детских садов с предварительным диагнозом гастроэнтероколит. Human Rights Watch считает политически мотивированным судебный приговор казахстанскому правозащитнику Евгению Жовтису, обвиненному в непредумышленном убийстве. В городе Урумчи, центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, продолжаются акции протестов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Продолжим разговор на российские темы. Более 4000 рыб погибло во время проверки документов на таможенном посту аэропорта Сочи. 14 часов контейнеры, направлявшиеся из Китая в сочинский океанариум, таможенники продержали под южным солнцем. Прямые финансовые убытки компании, осуществляющей строительство Discovery World аквариума, составляют $480 тысяч, рассказывает наш корреспондент Геннадий Шляхов.
Мертвую, а не живую рыбу привезли из аэропорта в сочинский Discovery World аквариум. Всю вину за произошедшее сочинские таможенники возлагают на грузополучателя. Говорит Виктор Салов, начальник таможенного поста аэропорт Сочи.
Причина в неподготовленности получателя к приему данной поставки. Нам не были предоставлены документы, необходимые для того, чтобы выпустить это видео в свободное обращение.
Представители компании Atex International, которая заказала и оплатила груз, придерживаются иной точки зрения, говорит Александр Фирсов, директор по развитию.
Все документы имелись. У таможни имелись контракты, спецификации, сертификаты, разрешения.
Начальник сочинской таможни Светлана Степанова эти аргументы отвергает, считая, что во всем виноваты сотрудники компании, строящие в Сочи океанариум.
Получатель, на самом деле, даже не проинформировал таможенный орган, честно говоря, какая часовая заложена жизнедеятельность этих рыб. Он все время нам врал.
Амина Зам, представитель компании Atex International, которая не так давно открыла крупный океанариум в столице Казахстана, Астане, категорически не согласен с мнением начальника сочинской таможни.
Мы уже прекрасно знаем процедуры перевозки живого груза через таможенную границу, а также сложности, связанные с крайне ограниченными сроками жизни рыб в специальных транспортировочных контейнеров. Поэтому все документы и платежи были подготовлены и проведены вовремя.
Договор о строительстве крупнейшего и единственного в своем роде в России океанариума между администрацией Краснодарского края и компанией Atex International был подписан 3 года назад на Международном сочинском инвестиционном форуме. Компания из Объединенных Арабских Эмиратов вложила в проекты $25 миллионов. Океанариум должны были открыть в торжественной обстановке на очередном сочинском международном инвестиционном форуме, который состоится через 2 недели. Но сегодня эти планы под большим вопросом. Показывать в океанариуме нечего.
Кто-то очень не хотел, чтобы этот самолет вообще прибыл в Россию.
Эти слова Амина Азама, представителя компании Atex International, прозвучали на специально созванной пресс-конференции, которая состоялась после другой встречи, где на вопросы журналистов отвечала Светлана Степанова, начальник сочинской таможни.
Как и руководитель таможенного органа, ни своей вины, ни недоработок в части того, что таможенный орган что-то необоснованно или неправомерно или по акиту осуществил в части этого оформления, я за собой не чувствую. А лично как человек, мне очень жалко рыб.
Представители компании Atex обратились в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации с просьбой провести проверку и привлечь виновных к ответственности. Прямой финансовый ущерб они оценивают в $480 тысяч. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
От последних событий перейдем к комментариям к некоторым из них. В эфире рубрика «Не только политика». На 97-м году жизни в Нью-Гэмпшире скончался художник мистик Хайман Блум. О его судьбе рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
Хайман Блум увлекался спиритизмом и был убежден, что с мертвецами можно установить связь. Они появляются на его полотнах. Души, вырывающиеся из тел, раскромсанных на анатомических столах, полуразмытые лица в потоках света, демонические профили, простертые из ниоткуда руки полулюдей, полузверей. Известен рассказ Блума о том, что в 1939 году он пережил травматический духовный опыт, столкновение с космическим сознанием, внезапное ощущение причастности к постоянному, но вечно меняющемуся и бессмертному. Хайман Блум искал истину на заседаниях Общества психических исследований, в книгах Елены Блаватской, в психоделических наркотиках, в китайской мистике и веданте. Но главным источником вдохновения для него стала религия предков, хасидов, выходцев из Российской империи. России. Хайман Блум родился в деревне возле нынешней латвийско-литовской границы и в детстве собирался стать раввином. На множестве его полотен изображены раввины и канторы со свитками Торы, но Блум пояснял, что он агностик и рисует себя не сбывшегося, воображаемых духовных двойников. В начале 40-х годов прошлого века, когда в моде была группа бостонских экспрессионистов, Хаймана Блума называли лучшим американским художником и даже самым знаменитым художником на свете. Его работами восхищались Вильям де Кунинг и Джексон Поллок, его сравнивали с Фрэнсисом Бэконом, Люсьеном Фрейдом и Кандинским, но Хайман Блум предпочел славе уединения. Он отказывался давать интервью, не любил продавать картины и редко пускал посетителей в свою студию. Его ближайшими друзьями были композитор Алан Аванес и художник-мистик Ирмон Диджована, тоже ищущие, а быть может и нашедшие, ключи к потустороннему миру. Новая волна интереса к работам Хаймана Блума возникла в начале века, и он не дожил 2 недель до открытия Нью-Йоркской выставки, озаглавленной «Духовное объятие».
Дмитрий Волчек, памяти художника Хаймана Блума.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры? На русском и на английском, какие события сотрясают блогосферу, мнения авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых.
После состоявшегося недавно заседания комиссии по модернизации под председательством президента России, российские блогеры тоже озаботились поднимавшимися там вопросами – медтехникой и электронными услугами в системе государственного управления. Медицинская тема всплыла в связи с законопроектом об основных принципах профилактики ВИЧ-инфекции в столице, принятым в первом чтении в Московской городской думе. Как сообщает «Медпортал», документ, разработанный комиссией по здравоохранению Мосгордумы во главе с Людмилой Стебенковой, предусматривает борьбу с распространением ВИЧ-инфекции путем пропаганды традиционных семейных, культурных и религиозных ценностей. При этом городским властям предлагается отказаться от традиционных методов борьбы с распространением ВИЧ, применяемых в развитых странах, бесплатного распространения презервативов и одноразовых шприцев. В ЖЖ-сообществе лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров «Антидогма» инициативу московских законодателей подвергли издевательской критике, пишет пользователь Иван Сим.
ВИЧ распространяется через кровь. Есть простой способ избежать распространения, раздать людям презервативы и стерильные одноразовые шприцы. Но такой метод наши депутаты признали буржуазно-лженаучным и будут бороться со СПИДом путем пропаганды тотального пьянства, бытового мордобоя, употребления в пищу пельменей и игры на балалайке. Я ничего не забыл из российского уклада и традиций. Ах да, еще будут кадилом махать, отгоняя вирусы.
Тему электронного правительства развернул у себя в журнале депутат Екатеринбургской городской думы и блогер Леонид Волков. Он рассуждает о победе коррупции в деле внедрения электронных государственных услуг в России.
Классический пример – это, конечно, федеральная целевая программа «Электронная Россия» на 2002-2010 годы. Про программу, на которую было потрачено около 50 миллиардов рублей, все предпочитают просто не вспоминать. На сайте Минкомсвязи про нее больше нет упоминаний, официальный сайт программы перестал действовать. Как я уже несколько раз писал, в рамках этой программы не было сделано ничего, точнее ничего работающего, хотя все конкурсы были сыграны и все деньги освоены. Надо менять глобальную логику подходов, менять правила игры. Если действительно хочется создать электронное правительство, то первым делом надо перестать давать на него деньги. Все государственные услуги на аутсорсинг.
Вот, однако, вопрос. Как долго еще можно будет найти в России компании, способные на этот аутсорсинг подписаться? В этом вопросе блогеры настроены пессимистично. Вот комментарий ЖЖ-пользователя с говорящим ником «Середняк».
У меня и у людей моего поколения не проходит ощущение, что все, что сейчас происходит, временно, а в голове все время крутится. Надо следить за ситуацией, чтобы вовремя соскочить с этого поезда. Сейчас многие мои знакомые мыслят так: поработаю на свой страх и риск, если останусь живым, уеду за границу. У всех устойчивое ощущение, что придут в любой момент и заберут все, что у тебя есть. Мой старший сын говорит: «Папа, давай производство какое-нибудь начнем». А я ему говорю: «Не надо ничего, у тебя все должно быть ликвидно, на чемоданах. Если почувствовал, что все плохо, продал и уехал».
Один из ключевых вопросов нового политического сезона в США – сможет ли республиканская партия оправиться от сокрушительного поражения на прошлогодних выборах и, что еще важнее, нащупать новую политическую платформу. Пока республиканцы находятся во власти правых радикалов, которые в последние несколько месяцев нашли главную свою мишень в реформе системы здравоохранения, предложенной президентом Обамой. Но сейчас речь пойдет не столько об этом конкретном политическом казусе, сколько вообще о республиканцах. Историк американской партийной системы Джон Борер пишет в своем блоге на сайте Huffington Post. Речь идет о новой книге политолога-историка Сэма Тененхауса.
Обсуждая свою новую книгу «Смерть консерватизма», Тененхаус предупреждает, что нынешняя республиканская партия имеет больше отношение к радикализму, нежели к консерватизму. Он вспоминает, как в 1950-е годы Уильям Бакли-младший начал вытеснять ненормальных и экстремистов из консервативного движения. Этой подготовительной работы было достаточно, чтобы партия воспряла в конце 60-х. Вот почему у сегодняшних сторонников реформы системы медицинского страхования появляется второе дыхание. Ведь если от лица республиканцев говорит толпа, оркестрованная сторонниками теории заговоров и лжецами, эту партию ожидает большой провал. Дискуссии неизбежно перейдут от обсуждения здрав Обамы и разговоров в стиле «убей больного дедушку» к следующим вопросам. Первое. Почему эти люди убеждены в своей правоте? Второе. Какова альтернатива этой реформе? Самые неистовые могут ответить только на первый из этих двух вопросов. Сколько чернил было потрачено, чтобы распространить ложь, но почти не было разговоров на тему, от чего столько людей ей поверило? Если этих людей спросить, как человек в здравом уме может поверить тезису «армия бюрократов Обамы убьет вашу бабушку», они не найдут иного ответа, кроме как верещать о Кении, коммунизме, черном национализме, нацизме, бог знает о чем еще.
На блогерском сайте Blood and Treasure можно прочесть отрывок из нового эссе старейшего американского писателя, автора историко-политических романов Гора Видала. Речь в нем идет об американском президенте Теодоре Рузвельте, не путать с Франклином Делано Рузвельтом, который находился у власти в начале 20 века. Теодор Рузвельт – республиканец, автор прогрессивной внутренней политики, боец с монополиями и одновременно империалист в американском смысле этого слова. Кстати, именно ему принадлежит выражение «политика большой дубинки». Итак, Гор Видал пишет.
Как Линкольн был американским Бисмарком, Теодор Рузвельт был кайзером Вильгельмом II, более удачливым и интеллигентным, нежели кайзер, но все-таки чрезмерно воинственным и тщеславным. Эдит Уортон описывает, как гордо Рузвельт показывал ей фотографию, на которой он изображен с германским императором. Подпись Вильгельма II гласила: «Президент Рузвельт показывает императору Германии, как следует командовать наступлением».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила Ольга Серебряная. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане в результате авиаудара самолетов НАТО и взрывов цистерн с горючим погибли не менее 90 человек. В Грозненском районе Чечни в результате обстрела ранены 2 милиционера. В дагестанском городе Буйнакск вспоминают погибших при взрыве жилого дома 10 лет назад, 4 сентября 1999 года. В последующие дни теракты были совершены в Москве и Волгодонске. Погибли более 300 человек. Московское бюро по правам человека заявила об угрозах в адрес своих сотрудников. Мосгоризбирком зарегистрировал избирательные списки всех 6 партий, которые будут бороться за депутатские мандаты на выборах в Московскую городскую думу 11 октября. На Украине расследуют причины массового заболевания детей в крымском городе Джанкой. В городе Урумчи, центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, продолжаются акции протеста. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Доступное жилье в России закончилось, по крайней мере, в виде национального проекта.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий нашел на Кавказе аналог Палестины.
Право автора.
Журналист Виталий Портников делится технологией изгнания призраков.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Тенденции и события в мировой экономике, состояние бирж, интервью с экспертами, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах, установленные сейчас на четвертой и пятой ступенях инвестиционной категории соответственно. Прогноз рейтингов негативный. Последний раз агентство меняло долгосрочные кредитные рейтинги в начале декабря, снизив каждый из них на одну ступень. Центральный банк России сохраняет позитивные ожидания в отношении инфляции на текущие и следующие годы, считает уточненный прогноз Министерства экономического развития по инфляции на 2009 год в размере от 11,6 до 12% достаточно консервативным и допускает, что она может быть ниже этого уровня, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Делать такие предположения, по его словам, в частности, дает основание тот факт, что инфляция за 8 месяцев была на 1,5% пункта ниже, чем в таком же периоде 2008 года. Международные или золотовалютные резервы России за период с 21 по 28 августа увеличились на 6 миллиардов 600 миллионов долларов, или примерно на 1,7%, до 404 миллиардов 900 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 32%. Правительство России одобрило решение о привлечении займа Международного банка реконструкции и развития в размере 200 миллионов долларов для финансирования проекта по реформированию жилищно-коммунального хозяйства страны. По планам кредит будет рассчитан на 15 лет. Немецкая авиакомпания «Люфтганза», вторая по величине в Европе, завершила выкуп у правительства Австрии 42% акций убыточного национального авиаперевозчика компании Austrian Airlines. Пакет был куплен за символическую цену 366 тысяч евро, то есть по 1 центу за акцию. Еще примерно 50% акций австрийской компании «Люфтганза» намерена выкупить у частных владельцев и на фондовом рынке. Общий объем сделки, как предполагается, составит 220 миллионов евро. Покупка Austrian Airlines может помочь Люфтганзе стать крупнейшей авиакомпанией Европы, обойдя нынешнего лидера французско-голландскую Air France KLM. Центральный банк России пока не применял мер к коммерческим банкам в связи с высокими ставками по депозитам, сообщил представитель банка Алексей Симоновский. Говоря о возможных санкциях кредитным организациям, предлагающим чрезмерные, по мнению регулятора, ставки по частным вкладам, он заявил, что это могут быть ограничения на прием вкладов и на доступ к инструментам рефинансирования, в частности, беззалоговым аукционам. С 1 августа в России ставки по новым депозитам граждан, согласно соглашению, достигнутому Центральным банком и кредитными организациями страны, не должны превышать 18%, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Мне представляется, что решение Банка России абсолютно правильно, оно даже немножко запоздало, потому что тем самым Банк России стремится уменьшить риски, принимаемые на себя кредитными организациями. Это первое. И во-вторых, установление высоких процентных ставок поощряет недобросовестную конкуренцию, потому что желание любыми средствами привлечь вкладчиков, заманивая высокими процентными, без уверенности в том, что ты можешь свои обязательства перед ними выполнить в случае осложнения финансовой ситуации, дает преимущество, как ни странно, банкам, у которых риск-менеджмент ослаблен.
Исходя из практики банковского регулирования, насколько необычными можно считать подобные действия Российского Центрального банка?
В этом нет ничего необычного. И я вам напомню, что в далекие 70-е годы, вот прошлого столетия, в США тоже устанавливались ограничения по ставкам. В странах Западной Европы в 70-е, 80-е годы мы наблюдали такую же практику. Это временная мера, она направлена против недобросовестных игроков на рынке банковских вкладов и имеет своей целью еще также уменьшение тех рисков, которые на себя принимают кредитные организации.
А какую, собственно, опасность для экономики представляют высокие процентные ставки по банковским вкладам?
В соответствии с российским законодательством все вклады до 700 тысяч рублей полностью застрахованы государством. По существу, в случае банкротства этого банка, все обязательства этого банка берет на себя государство. Но, понимаете, бюджет Российской Федерации, он не резиновый, и средств, которые аккумулированы в агентстве по страхованию вкладов, также недостаточно. Таким образом, получается, что те банки, которые придерживаются добросовестной практики на рынке вкладов населения, они, по существу, оплачивают те банки, да и государство оплачивает те банки, которые любой ценой привлекают вкладчиков, обещая им сумасшедшие проценты. Что такое высокие проценты по вкладу населения? Это означает, что по активным операциям при размещении средств банки должны установить еще более высокие процентные ставки. А чем выше процентные ставки по кредитам, тем выше вероятность их невозврата. Потому что кредиты по высоким процентам, да, берут, как правило, заемщики, которым, как говорится, некуда деваться, им вот кровь из носа нужны деньги. А если процентные ставки по кредитам будут ниже ставок по вкладу населения, тогда у банков отрицательная процентная маржа. Он работает с убытками, и уже на этом основании Банк России имеет право отозвать у него лицензию.
Это был первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев. Курс доллара на сегодня 31 рубль 77 копеек. На выходные и понедельник 31,60. Евро сегодня стоит 45 рублей 39 копеек. Курс на следующие дни 45,11. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Здесь проходит необычная рекламная акция. На улицах городов воры-карманники незаметно подбрасывают деньги в карманы прохожих. В акции участвует команда из 20 высококлассных щипачей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
1 июля прохожие в центральных районах Лондона неожиданно для себя начали находить в своих карманах и сумках банкноты номиналом от 5 до 20 фунтов. Счастливые находки продолжались до конца августа. В сентябре непонятные деньги стали обнаруживаться в карманах жителей других городов Англии. Удивлению прохожих не было предела. Деньги не воровали, а незаметно подбрасывали. Все разъяснилось, когда известный британский провайдер сотовой телефонной связи и высокоскоростного интернета ТокТок сообщил о своем рекламном проекте. Компания наняла для рекламной акции группу из 20 бывших воров-карманников, многие из которых уже отбыли тюремный срок. Бывшие первоклассные щипачи незаметно опускали в карманы прохожих 5, 10 и 20 фунтовые банкноты вместе с карточкой компании, рекламирующей ее услуги. Эта благотворительная акция оказалась необычайно эффективной. В августе прибыль ТокТок резко пошла вверх. Два месяца рекламные агенты компании работали в самых людных местах Лондона – на Оксфорд-стрит, Лестер-сквер, в Ковенгардене, на Трафальгарской площади и станциях метро. Всего на этот проект компания ассигновала 100 тысяч фунтов. Карманникам были выданы специальные удостоверения, которые они могли предъявить, если бы их схватили за руку. Обычно они работали парами, подстраховывая друг друга. Один из них готов был вмешаться в случае скандала и разъяснить происходящее. Естественно, что полиция была поставлена в известность об этом проекте, и хотя стражи порядка скептически отнеслись к раскаянию бывших преступников, официально они эксперимент не запретили. Впрочем, их опасения не оправдались. Возможно, этому способствовало и то, что за свою ювелирную работу рекламные агенты получали неплохие деньги. Один из авторов проекта, исполнительный директор ТокТок Алекс Вуд, в интервью «Радио Свобода» так разъяснил цель этой акции.
Цель этой акции – вернуть деньги британцам и одновременно дать им знать, что ТокТок предоставляет своим клиентам услуги самого высокого качества. Эти деньги они получают в очень трудные для них времена глобальной рецессии. Наш персонал из бывших карманников подбрасывает деньги рядовым людям, избегая богатых районов и финансовых центров. Мы специально инструктируем их на этот счет. Нам хочется, чтобы наши деньги получали именно рядовые и нуждающиеся мужчины и женщины, а не состоятельные лица.
Команду экс-щипачей компании ТокТок возглавляет бывший карманник Крис Фич с обширными связями в лондонском воровском сообществе. Именно через него английский провайдер сотовой связи и набирал своих финансовых распространителей. Каждый из них проходил собеседование с представителями компании. О его прошлом и настоящем наводились справки в полиции, оценивался его характер, психология и образ жизни. И только после положительных отзывов кандидат допускался к работе. Сам Крис Фич рассказывает, хотя звучит это несколько благостно и по-диккенсовски сентиментально, что каждый раз, когда он кладет деньги в карманы людей на улицах Лондона, он чувствует, как уменьшается его чувство вины за то, что он много лет выуживал эти деньги из их карманов. По его словам, эта акция как нельзя кстати пришлась на период серьезного экономического кризиса, когда люди особенно нуждаются в деньгах, и он счастлив, что переключился на добрые дела. Насколько все же администрация ТокТок уверена в честности своих агентов? Алекс Вуд.
Мы абсолютно в них уверены. Много месяцев мы потратили на разговоры с ними, выясняя мотивы их раскаяний и особенности личности. Нам нужны были люди, у которых был бы стимул дарить деньги, а не воровать их. Все члены нашей команды прошли эти тесты и обладают положительной мотивацией. Кроме того, это подлинные виртуозы своего дела. Ни один из них до сих пор не был пойман с поличным. Никто не был схвачен за руку. Всем им удается оставаться невидимыми в самых людных местах.
Говорил исполнительный директор компании ТокТок Алекс Вуд, один из авторов ее новаторского рекламного проекта. Похоже, что экс-карманникам действительно каким-то чудом удается оставаться невидимыми. Больше всего полицию удивило то, что ни одна видеокамера наружного наблюдения, а они в центре Лондона на каждом шагу, не зафиксировала добрые деяния этих раскаявшихся грешников. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Так что не всегда стоит внимательно следить за своими карманами. Иногда что-то не пропадает, а появляется, по крайней мере, в Лондоне. Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Примерно через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – провал нацпроектов в России. Прежде всего, нацпроекта, связанного с так называемым доступным жильем. Некоторые другие темы – международные, российские – наши постоянные рубрики теперь уже через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мертвую, а не живую рыбу привезли из аэропорта в сочинский Discovery Gold.
Вряд ли формулировку, что суд выдал ордер на арест Чичваркина, можно считать корректной.
Никто больше не имеет права вводить санкции против Ирана.
Турецкие власти намерены оказать на Грузию дипломатическое давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».